Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов 7 минут. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. И здесь мы, как всегда, работаем, естественно, в прямом эфире. Я, Евгения Альбац, начинаю нашу традиционную воскресную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые могут иметь эффект на политику ближайших недель и месяцев. На прошлой неделе стартовал процесс по делу об убийстве нашей коллеги, журналиста «Новой газеты» Ани Политковской. И вы, наверное, слышали о том, что разразился скандал. Судья объявил процесс закрытым, сославшись на то, что присяжные заседатели боятся журналистов в зале судебного заседания. Однако один из заседателей, Евгений Колесов, человек далекий от политики, кровельщик одного из московских РЭО, пришел в эфир «Эхо Москвы» и сказал, что это вранье, что ничего подобного заседатели не требовали. Вот, собственно, с этого начался процесс, и, насколько я понимаю, теперь следующее заседание будет, во всяком случае, пока назначено на 1 декабря. Ну, а как там будет развиваться событие? Здесь в студии присутствует адвокат семьи Анны Политковской, Анна Ставицкая. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И она нам расскажет. И в ту же самую неделю мы вспоминали Галину Васильевну Старовойтову, потому что на прошлой неделе было ровно 10 лет со дня ее убийства, и вот так сошлось, что в информационном пространстве одной недели сошлись эти два имени Галины Старовойтовой и Ани Политковской. Кстати, среди вопросов, которые пришли на сайт передачи, есть вопрос, правда ли, что они жили на одной улице. Они не жили в одно время на одной улице, но так получилось, что, ну, так скажем, предпоследнее место прописки и Галины Васильевны, и Ани – это действительно Лесная улица. Так вот, сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», мы будем говорить об этих двух процессах, об этих двух убитых людях, о политике Галины Васильевны Старовойтова, которую журналисты называли президентом мира, и о нашей коллеге, об Ане Политковской. И в студии программы главный редактор ежедневного журнала, это интернет-издание, многие вас знают, это www.ej.ru, Александр Рыклин. Добрый день, Саша.
Добрый вечер.
Я уже говорила вам, что здесь адвокат семьи Анны Политковской, Анна Ставицкая, и Людмила Васильевна Ятковская, которая возглавляет Московский фонд Галины Старовойтовой, которая очень много лет проработала бок о бок с Галиной Васильевной. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Здравствуйте.
И я хочу сказать, что эту передачу сегодня я постараюсь построить на ваших вопросах, потому что любопытно, кстати, что в основном вопросы пришли из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области, ну, в общем, понятно, что там много лет работала Галина Васильевна, была связана очень тесно с Питером. Так вот, первый вопрос, Людмила Васильевна, вам от Анатолия из Петербурга. За что убили Старовойтову, кому это было выгодно? Вот сейчас, спустя 10 лет, это есть ответ на этот вопрос?
Ну, как вы понимаете, это только предположение. Мы можем сказать, что Галина Васильевна настолько была известна и всем, как бы, понятно. Человек необычный, и, то есть с ней невозможно было, как бы, договориться. А в то время была настолько криминальная ситуация в Петербурге. Это было предвыборами, это время было предвыборами 99-го года и 98-го декабря в Питере. И похоже, очень похоже, что шли криминальные, как бы это правильнее сказать, криминальные структуры рвались к власти. Галина Васильевна всячески противостояла этому. Но хотя были до этого и все годы, я с ней проработала больше 10 лет, и все годы всегда были для нее как бы... Мы угрожали достаточно много.
Знаете, ну, я помню свой последний телефонный разговор с Галиной Васильевной. Действительно, самый последний разговор по телефону, когда она мне сказала, что за мной охотятся, я боюсь, что меня убьют. И я к стыду своему, я ей сказала, что, ну, Галина Васильевна, ну, бросьте, вы настолько известный человек, ну, кому придет в голову вас убивать? Ну, вот все-таки, вот это такие расплывчатые формулировки, криминальные структуры. По результатам следствия суда какие-то конкретные фамилии названы?
Всплывали, да. Потому что, ну, осуждены же эти, как бы, преступники.
Ну да, это исполнитель, человек, да. Как я понимаю,
да,
осуждены.
Да, конечно, это организатор. Самое главное, как бы, вот он осужден на 20 лет, а убийца на 23 года. И организатор, это был достаточно близкий человек, и был помощником депутата даже в Гордуме, в Госдуме. Его, он, это имя всплывало во время суда.
Помощник его... депутата какого? Государственной Думы?
Да, Государственной Думы. От ЛДПР, его фамилия Глущенко. И он всплывал все время в показаниях дядя Миша. Uh-huh. Очень у некоторых людей, которые давали показания. Это было. Ну, как известно, он живет... Многим известно, что он уже давно в России не живет. Похоже, что он живет в Испании где-то. И еще фамилия всплывала, но теперь уже этого человека нет. Это Шевченко, тоже депутат ЛДПР. Но нам ясно, как бы всем, кто этим близко к этому делу, что это, как бы, может быть, и заказчики, но не основные заказчики. Это как бы цепь такая.
А чего они боялись?
Ну вот я начала говорить про криминальные структуры. Они рвались к власти. А в то время как бы рассматривался вопрос объединения Питера и Ленинградской области как субъект федерации, чтобы сделать один. И даже Галина Васильевна просила меня, я готовила документы. Что нужно для того, чтобы объединиться? Нужно согласие двух как бы возглавляющих парламента, того и этого, Питера и Ленинградской области, и губернаторов тоже. Вот. И, возможно, предполагалось, это шла только об этом речь, что, возможно, будет баллотироваться. Но это, по-моему, было только одно интервью по этому поводу. Но вы знаете, как Галина Васильевна говорит, убежденно, уверенно, так сказать, что она не допустит во всяком случае. Потому что вот финансовые потоки, ну, объяснялась причина, почему необходимо, нужно объединить эти два субъекта федерации. И некоторым, я так полагаю, что это была опасность в этом. И это на суде как бы звучало как, ну, приглушенно. Я бы не сказала, что это было главным. Ну, угу. Потому что на самом деле ведь этого никто не знает.
Но а моим... тут Александр, вот студент тоже из Петербурга, спрашивает, дело закрыто? То говорят, что дело закрыто, то говорят, что расследование продолжается. Вот
нет, дело не закрыто. Дело не закрыто, потому что 277-я статья, это посягательство на жизнь политического или там общественного деятеля с целью прекращения. Это так точно звучит, вот 277-я статья, она не имеет срока давности. И поэтому она как бы приостановлена, потому что в поисках сейчас находится еще один убийца, ведь на свободе. Еще два человека, на самом деле, убийцы, которые вот участвовали.
Непосредственно исполнители.
Да, да. Их двое же было, так сказать.
Так, один находится, его
один
в розыске.
Один осудили, 23 года дали, да. Такишин. А второй еще...
И это дело по-прежнему ведет ФСБ, вот
да,
Александр,
да,
спрашивает.
Да, но это ФСБ, как бы, ну, мы уже знаем, как бы, что политические дела, в общем, как бы ведут ФСБ, угу. Как правило.
Это... То есть это сразу, вот Александр спрашивает, дело было признано как политическое?
Да, с первого дня.
Угу. Понятно, спасибо, Людмила Васильевна, мы еще к этому вернемся. Теперь вопрос к вам. Я обращаюсь к Анне Ставицкой, к адвокату семьи Анны Политковской. Вот Гульнара из Тюмени спрашивает. Не верю, что суд накажет именно тех, кто убивал и кто заказывал это убийство. Вот с вашей точки зрения, каковы шансы, что убийцы и заказчики будут найдены? И, потому что «Новая газета» писала о том, что все время шли утечки следствия, и «Новая газета» опасалась, что реальные заказчики и, так сказать, основные фигуранты этого дела благодаря этому смогли уйти в тень. Что вы скажете?
Ну, вы знаете, я как-то не очень люблю предполагать. Я считаю, что с точки зрения закона, конечно же, должны найдены быть все фигуранты по этому делу, и заказчик, и исполнитель, и тот человек, который финансировал это преступление, если он не является заказчиком, а это какой-то отдельный человек, и все организаторы по этому делу. Поэтому, если рассуждать с точки зрения закона, то следствие не может быть закончено до тех пор, пока эти все люди не будут найдены. Что касается того, а возможность вообще того, что будут такие люди найдены, то это, конечно, уже другой вопрос, и мне на него, в принципе, сложно рассуждать, потому что Это мое, конечно, мнение, что в том случае, если эти лица каким-либо образом причастны к власти, то, конечно же, найти их возможно, и, скорее всего, они будут установлены где-то там кулуарно, но никогда эти люди не будут известны общественности. Потому что никому бы не хотелось, чтобы такое дело было раскрыто и чтобы было установлено, что к этому делу причастны именно представители власти. Но вот я все-таки надеюсь, что следствие пойдет по пути законности и будут установлены все.
А у вас какие основания на это надеются?
Мы
наблюдали некоторое количество процессов в последнее время.
Ну, я с вами согласна. Если рассуждать именно с точки зрения идеалистической, то, конечно же, пока дышу. Надеюсь. А если рассуждать с точки зрения реальностей, то, конечно же, это очень сложно, тем более, если мы помним все процессы, по которым убиты журналисты или видные политические деятели, то никто никогда до сих пор, несмотря на то, что уже прошли десятилетия, не узнал, кто же, собственно говоря, эти преступления реально совершил и заказал. Но с учетом того, что это дело, оно стало не только вот как бы освещаемо внутри страны, но его знают везде и знают в мире очень хорошо и очень много его освещают, то я все-таки надеюсь, что вот именно вот этот напор со стороны общественности, если это можно так сказать, он просто заставит найти
Спасибо.
Этих людей.
Спасибо. Если можно, коротко, поскольку у нас очень много вопросов, я вам буду сейчас еще задам несколько вопросов. Первое. Что будет дальше происходить после скандала с присяжным Колесовым?
Ну, знаете, здесь может быть несколько таких вариантов развития событий. Первое, это что процесс откроет и дело продолжит рассматривать в том составе, который имеется. А второй вариант, это, например, там отведут судью и распустят коллегию, или просто распустят коллегию на каком-либо другом основании, что, конечно, бы не хотелось, потому как я полагаю, что каких-либо законных оснований для распуска коллегии не имеется, а более того, эта коллегия показала свою независимость, и поэтому...
Понятно. 1 декабря будет процесс, или вы полагаете, что он будет еще дальше отложен?
Но дело в том, что случился очень интересный факт, в принципе, о нем уже писала газета, но, видимо, это еще так широко не освещалось, и несмотря на то, что официально было объявлено, что перерыв до 1 декабря, но всем участникам процесса суд сообщил о том, что всем необходимо собраться 25 ноября в 13 часов. Так что процесс будет именно 25 ноября в 13 часов.
И это что такое будет?
Ну, это будет продолжение судебного разбирательства.
И это будет открытое заседание для средств массовой информации?
Ну, пока не отменено решение о закрытии процесса, то, соответственно, сначала, наверное, все соберутся уже именно в закрытом процессе. Но затем уже все будет зависеть от участников процесса и от решения судьи. Все будет зависеть от того, что, в принципе, там будет происходить. Либо там какой-то отвод будет удовлетворяться или не удовлетворяться. Но в любом случае, если говорить о том, что будет делать представители потерпевшим, то первое ходатайство, которое будет заявлено нами, это об открытии процесса. Потому как законных оснований для того, чтобы продолжать дело в закрытом режиме, нет.
Спасибо. Я обращаюсь сейчас к Александру Рыклину, главному редактору ежедневного журнала. Вот, Саш, такой вам пришел вопрос от учителя Санкт-Петербурга, Лены. Есть ли вообще смысл журналистам освещать все эти басманные процессы? Не лучше ли прямо сказать, что никакого правосудия в России сегодня нет, а если бывает, то только по недосмотру властей? После пародии на суд в деле Холодова, Ходорковского, Бахминой, так называемых ученых-шпионов, уже ведь все ясно, и пора назвать вещи своими именами. Что скажете?
Ну, вещи, несомненно, пора назвать своими именами, и многие это делают. Что же касается освещения каждого конкретного процесса, я думаю, да, конечно, нужно, просто потому, что за каждым конкретным процессом стоят конкретные судьбы людей. И общество должно знать, что происходит, и, разумеется, в таких громких делах, которые мы сегодня обсуждаем, и, может быть, в гораздо менее громких, но, тем не менее, тоже значимых, для всего общества. Ну, а если говорить в целом по проблеме, то я совершенно согласен с Еленой. Да, действительно, в России сегодня фактически не существует судопроизводства. Этот институт, базисный институт для любого гражданского общества, институт, без которого невозможно сегодня представить себе ни одно демократическое государство в принципе, в России разрушен, как мне представляется, и требует, ну, не реформы уже, а просто восстановления. Просто нужно восстанавливать, выстраивать эту конструкцию судебной системы. Ее сегодня в России нет.
Ну, я бы даже так сказала, что суды производства у нас имеется, потому что все собираются, там слушают, судья присутствует, стороны, а вот правосудие как такового, вот правосудие, я считаю, у нас в кавычках.
Ну, на самом деле, вы не противоречите тому, что я сказала.
Да, но просто судопроизводство в плане того, что технически все собираются, адвокаты, прокуроры, судья, все хорошо.
А вот у вас есть объяснение, зачем закрывают процесс? Вот был закрыт процесс по Френкелю, да, об убийстве Андрея Козлова. Да? А в результате добились только одного, что, насколько я понимаю, у большинства сограждан осталось ощущение, что что-то там в этом процессе не так, что непонятно, то ли виноват Френкель, то ли не виноват Френкель, то ли его шапку украли, то он украл и так далее. Вот какой смысл закрывать процесс, связанный с такой публичной фигурой, как Аня Поляковская? Кстати, Людмила Васильевна, а по Галине Васильевне процесс Постаровой, он был открытый, да?
Открытый, но не пускали журналистов сначала, только потому, что было маленькое помещение, но вы понимаете, что такое, можно было и большой зал делать.
Это обычная практика. Суд делают открытым, но говорят, что тут 10 человек могут войти, а помещение маленькое, это так часто бывает.
Ну вот объясните, вот вы понимаете, зачем они закрывают процесс?
Да, просто. На мой взгляд, это связано со следующим. В принципе, сегодняшняя власть отличается крайне низким менеджментом чего угодно. Они все время боятся каких-нибудь проколов где-нибудь. Они далеко не все так стопроцентно контролируют, как кому-то представляется. Поэтому они не хотят, что вот если что-нибудь, где-нибудь, какой-нибудь скандал, вот как вот сейчас вот на этом непосредственном суде скандал с этим изумительным совершенно человеком.
Да, Колесовым.
Они не хотят, чтобы это каким-то образом проходило в печать. Понятно, что телевизор все равно ничего не покажет. Но газеты могут напечатать. Это неприятно. Это создает какой-то фон, какую-то атмосферу. Ну, они закрывают на всякий случай, чтобы что-нибудь не случилось. Я, кстати говоря, не думаю, что это решение каких-то совсем больших начальников, например, на уровне администрации президента Российской Федерации. Я думаю, что это решение судебных начальников, которые не хотят, чтобы им потом пеняли. Что, ох, что у вас там происходит. Вот же в чем дело. Я думаю, что так.
Анна Ставицкая, вы согласны с тем, что закрывают процессы ради того, что, из-за того, что боятся, а мало ли что там может произойти? Или все-таки боятся, что некая информация появится в результате перекрестного допроса, например, да, и станет более понятно, кто стоит на самом деле за убийством, скажем, той же Ани Поляковской.
Ну, я считаю, что и так, и так. Потому что, во-первых, конечно же, все боятся, что мало ли что-либо произойдет, и это осветят журналисты. А во-вторых, что журналисты и вообще общественность будет мыслить и делать свои собственные выводы. А в том случае, если процесс закроют, то, как вы совершенно справедливо заметили, вот, например, в отношении Френкеля, никто так и не знает, что, собственно говоря, произошло. Да, присяжные вынесли определенный вердикт, и все, конечно же, с ним должны соглашаться, потому что он вынесен, и он не оспаривается. Его должны, в принципе, принимать такой, как он есть. Но все равно у всех осталась неудовлетворенность, потому что не знают, кто, что, собственно говоря, там происходило. Также здесь легче закрыть процесс, и чтобы люди не приходили, не слушали, не сделали собственные выводы, а потом не пеняли власти, что они не сделали то это, либо, наоборот, сделали вот то, а на самом деле необходимо было сделать другое. Чтобы
это
просто не мыслили.
Это может быть, закрытие процесса может быть связано с тем, что в деле действующих сотрудников ФСБ, центрального аппарата?
Ну, вы знаете, на данный момент этот человек считается непричастным к убийству Поляковской. Он никакого отношения к делу не имеет с точки зрения следствия. Поэтому закрывать процесс из-за того, что там сотрудник ФСБ, конечно же, никто бы не стал, если только не бояться, что всплывут какие-либо сведения о том, что происходило в процессе расследования по этому делу. Но, в принципе, так как это суд присяжных, то никаких сведений вот таких стороны не могут доносить до присяжных о том, что было на следствии, когда он еще считался причастным к этому убийству.
Не поняла вас, откровенно говоря. Объясните еще раз.
Дело в том, что ему было предъявлено обвинение в причастности к этому делу, а затем было вынесено постановление о том, что он не причастен к этому убийству.
Но он, тем не менее, фигурирует в процессе.
Он фигурирует не в этом процессе, а как соучастник. Ну, это очень сложно, но пытаюсь объяснить. Он фигурирует в процессе...
Давайте назовем мы его для начала.
Фамилия его Рягузов. Так. Он фигурирует в процессе исключительно на том основании, что он считается соучастником совершения преступления, которое ему вменяет следствие, с другим человеком по фамилии Хаджикурбанов, который обвиняется в причастности к убийству Анны Политковской.
Если вот мне память не изменяет, «Новая газета» писала о том, что через него доставалась информация о том, где живет Аня.
Следствие так сначала считало, а потом в ходе расследования пришло к выводу, что это не так.
А каким образом вот все-таки узнали? Ведь место, где жила Аня, было довольно... Она тщательно скрывалась. Это не проходило ни по каким справочным базам. Да? Аня переехала на Лесную улицу незадолго до убийства. Ее не было в Москве. Как узнали-то?
Ну, я думаю, что это совершенно легко было узнать, потому что все знали, где она работает, и проследить ее маршрут передвижения, это, мне кажется, не представляло никакого труда. Я просто, к сожалению, не могу рассуждать именно о тех доказательствах, которые имеются в деле, именно потому что это суд присяжных, и обсуждать имеющиеся в деле доказательства стороны не имеют права и возможности. Поэтому я не могу привести то, что действительно имеется в деле. А так, ну, мне кажется, что это очевидно совершенно, даже если не вдаваться в подробности в доказательственную базу. Угу. То есть если хотели установить, то это сделать достаточно легко.
Угу.
Просто проследив.
Понятно. Любопытно. Я вот не знала о том, что он, по-моему, капитан ФСБ, да?
Ну,
центрального аппарата, если мне память не изменяет. Но он же не... Что там же была еще какая-то интрига, связанная с тем, что обычно, если предъявляется, если как-то сотрудник ФСБ оказывается в каком-то уголовном деле, то он обычно уходит в отставку, да? А здесь это тоже не случилось. Человек продолжает, насколько я понимаю, работать.
Да, он сотрудник ФСБ, и именно поэтому это дело было передано в военный суд.
А ровно из-за этого?
Да, именно из-за этого.
Это, я думаю, как раз был следующий вам вопрос. Опять непонятно. Почему это Московский окружной военный суд?
Именно потому, что по делу, которое не имеет отношения к убийству Анны Политковской, проходит действующий сотрудник ФСБ, и такие дела рассматриваются военным судом.
Даже при том, что он не является соучастником преступления.
Да, но дело в том, что он заявил такое ходатайство о рассмотрении дела в военном суде, и остальные фигуранты по этому делу не возражали.
Угу. Понятно. Спасибо большое. Мы сейчас должны уйти на короткую рекламу, и буквально через полторы-две минуты, да, через две минуты, если быть совсем точной, мы вернемся обратно в студию.
Полный альбац. Компания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер. 20:33. Это Евгений Альбац. И здесь, в студии «Эхо Москвы», мы говорим об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой. Ее убили 10 лет назад. Это было вот как раз на прошлой неделе, было ровно 10 лет со дня ее убийства. И так сошлось, что на прошлой же неделе началось первое заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Вот так сошлись эти два имени в информационном пространстве. Я обращаюсь сейчас к Александру Рыклину. Саша, а тебе вот как приходилось иметь дело с Галиной Васильевной Старовойтовой?
Ну, я несколько раз брал у нее интервью в Думе.
У тебя есть вот свое представление все-таки, что... Вот я, честно говоря, до сих пор не могу понять, кому и зачем потребовалось убивать Старовойтову.
Ну, не знаю, не знаю. Ну, вот версия криминальная вполне имеет право на существование. Возможно, действительно, есть какая-то более серьезная политическая подоплека. Ведь вы знаете, в чем тут на самом деле проблема? Ведь вот мы же сейчас опять упираемся в судопроизводство, в расследование. Вот если в обществе отсутствует доверие к этим институтам, это означает, что чем бы ни закончилось любое расследование, как бы ни закончилось сегодня в России любой суд, найдется много людей, которые скажут: мы не верим, И у них на это будет масса оснований. Потому что когда в принципе в обществе потеряно доверие к институту, то это означает, что этого института вообще нет. Поэтому чем бы не закончится, вот чем бы сейчас не закончился суд над, над убийцами Политковской, дело Френкеля, мы не можем однозначно сказать, да, пожалуй, это так. Мы не знаем. Мы ничего про это не знаем, и мы ничему не верим. И имеем на это массу оснований.
Спасибо. Я обращаюсь сейчас к Людмиле Васильевне Иотковской, которая возглавляет Московский фонд Старовойтовой. Вот тут пришел вопрос от Кати из города Видное. Каково место Руслана Ленькова на данном этапе в деле Старовойтовой?
Каково что?
Место Руслана Ленькова. Вообще, что слышно? Что происходит с Русланом Леньковым? Который
Руслан, потом... слава богу, жив.
Да,
ну, слава богу, здоров. Да. Потому что все-таки последствия были. Он человек, как бы... Это было серьезное ранение. И, и ну, я бы сказала, что у него... Он занимается правозащитной деятельностью. Значит, закончил университет. Написал две книги. Очень успешные, я бы сказала. У него есть дар. Он хороший журналист. Ну, поэтому, как бы, все у него в порядке, я надеюсь.
Понятно, спасибо вам большое. Значит, еще пришел вопрос Ани Ставицкой, адвокату семьи Политковской. А что будет дальше? Что бывает в дальнейшем с судьями типа Зубова, Валерии из Бессоновки? Вот что бывает, значит, если верить тому, что, а трудно не верить, то, что говорил присяжный заседатель Евгений Колесов, да? Который говорил о том, что присяжные не требовали удалить как минимум печатную прессу из зала. А судья ссылался на заявление именно присяжных заседателей. То, в общем, совершен подлог. Нет? И такой как-то очень публичный. Как судья может продолжать вести дело, если его на самом старте уличили в подлоге? Вот объясните нам, пожалуйста.
Ну, вы знаете, честно говоря, как будет происходить... Все, что касается судьи, меня, честно говоря, не очень интересует, потому что меня интересует, чтобы дальше дело продолжилось, и эта коллегия, которая себя проявила вот таким образом, как проявила, она слушала это дело в открытом режиме. В принципе, если рассуждать по поводу того, что должны предпринимать высшие судебные органы в отношении такого судьи, то должно быть произведено разбирательство квалификационной коллегии, и должно быть принято решение, почему, собственно говоря, судья вот высказал именно, принял такое решение, законно ли это решение, и что, собственно говоря, дальше делать с его статусом.
Вот мне кажется совершенно принципиальным дальнейшая судьба этого судьи. Вот я, собственно, поехал в Москву и слышал мнение Генри Резника, который говорил, что московская коллегия адвокатов будет добиваться увольнения этого судьи. Мне кажется, это очень важно. Я сейчас объясню, почему. Потому что это прецедент. Вот если хотя бы один судья пострадает от того, что он поступает не по закону, может быть, другие судьи задумаются над тем вообще, что нельзя совершать преступление. Потому что, на самом деле, это, конечно, преступление. И мне в данном случае совершенно все равно, кто позвонил, передал записку, каким образом осуществлялось давление на этого судью. Судья не может позволить себе нарушать закон. Если он это себе позволяет, он должен быть наказан. Вот в этом смысле, мне кажется, очень важным, чтобы вот это дело закончилось каким бы то ни было таким образом.
Ну, я, в принципе, согласна, конечно же, с этим, потому что чем больше будут наказывать судьи за их незаконные действия, тем меньше судьи будут эти незаконные действия совершать.
Конечно, меньше охотников найдется.
Да, я с вами, конечно, полностью согласна. Но я считаю, что в данном случае здесь как бы столкновение двух интересов. С одной стороны, это продолжение слушания дела по убийству Анны Политковской, именно вот той коллегии, которая собрана, и я... просто буду постоянно повторять, что она очень важна в этом деле, потому что проявила себя независимо и беспристрастно, и судьбой этого судьи. Меня больше волнует сейчас именно судьба этой коллегии, чтобы не было никаких возможностей для ее роспуска. Вот это меня действительно интересует, потому что потом будет какой-то другой судья, практически точно такой же, потому что практически все судьи у нас, как вот вы сейчас совершенно справедливо заметили, так как у нас особенного правосудия нет, то практически все судьи, они одинаковы. Для меня важно сохранение именно этой коллегии. Именно поэтому я говорю, что на данный момент, в принципе, судьба дальнейшая вот этого судьи меня мало интересует. Меня интересует судьба коллегии. Но хотела бы еще также сказать, что, в принципе, ну вот, избирательный подход того же Верховного суда к деятельности судей. Например, был очень большой как раз скандал по такому же делу, закрытому по убийству, по делу Френкеля, где судья общалась с присяжной. Но почему-то никто не разбирался в отношении законности действия этой судьи. Более того, эта судья не была отведена, продолжила рассмотрение этого дела, и присяжные вынесли обвинительный вердикт. Почему вот никто не интересуется, почему судья беседовала с присяжной во время судебного разбирательства. Почему Верховный суд никоим образом не интересовался вот этим фактом, понимаете? А сейчас почему-то он вдруг заинтересовался очень сильно судьбой этого судьи для того, чтобы затем, наверное, его отвести и распустить коллегию. Видимо, все вот это
вам
вот...
объясните, вот мы просто, может быть, не в курсе, значит, а расскажите нам, что там за интрига? Верховный суд сейчас будет что, заниматься господином Зубковым, ну, да, так его? Но вы просто вы это сказали, поэтому давайте вот вы сказали, а давайте говорите
суд,
бы.
Насколько я прочитала в средствах массовой информации, пресс-секретарь Верховного суда заявил о том, что так как имеются сведения и средства массовой информации по поводу действий судьи, то, соответственно, они сейчас будут разбираться, законно или незаконно судья поступил, вынося решение о закрытом процессе. В принципе, с точки зрения процессуальной, вот сейчас Верховный суд не имеет права вмешиваться в деятельность судьи, потому что в том случае, если будет вынесен приговор, только в этом случае стороны, когда обжалуют этот приговор, то вышестоящая инстанция уже должна разбираться о том, законно или незаконно поступил судья, принимая то или иное решение, и уже разбирать в кассационной инстанции, вышестоящей инстанции, законность деятельности судьи. А вот это если исходить из процессуальной точки зрения. А если исходить из того, что нужно вот сейчас убрать этого судью, то, соответственно, надо, конечно же, разбираться, законно он или незаконно поступил. Знаете, адвокаты пишут о незаконности деятельности судей практически в каждом вот таком серьезном процессе. И почему-то Верховный суд никоим образом на это не реагирует. Более того, даже не отвечает ни на какие жалобы в квалификационную коллегию судей, когда пишут. То есть ты пишешь, как в закрома Родины эти жалобы поступают, и никто даже тебе не дает никакой ответ.
Ну, знаете, вот я, честно говоря, наверное, я что-то тут просто не улавливаю, да?
Просто
вот,
я разъясню, что
вот
если...
Вот роль судьи Алифер в процессе по делу Френкеля была абсолютно принципиальной. Она не позволяла там приводить доказательства. Она не она закрыла процесс. Она прерывала, значит, подсудимого адвоката бесконечно, да? То есть это стало такое имя... нарицательное, да, вот Алихвер, теперь, так сказать, вот такая вот как басманный суд, теперь у нас есть вот судья Алихвер, да, вот такое имя нарицательное, да, и непрофессионализма, и предвзятости, и всего остального. И поэтому
ну, вот
после
и почему-то
этого...
почему-то никто-то не разбирается вот здесь.
Так нет, ну просто и кажется, что поэтому
Алихвер.
Ваше утверждение, что это имеет как-то маленькое значение.
Нет, вот. Это имеет большое значение. Я просто хочу донести свою мысль о том, что когда необходимо сменить судью, для того, чтобы сменить коллегию, то в этом случае почему-то сразу же начинает интересоваться деятельностью законной или незаконной деятельностью судьи. Вот когда не нужно сменять коллегию, просто я объясню, что с точки зрения процессуального, чтобы было понятно, в том случае, если заменяется судья, то это совершенно однозначно процесс начинается заново. Соответственно, новый судья начинает процесс отбора новой коллегии. Вот да. Что здесь опасна. А тогда, когда судья Алихвер, вне зависимости от того, как она себя ведет в процессе, вот вы сейчас только что назвали массу нарушений, которые было допущено в процессе, никто почему-то вот законностью ее деятельности не интересуется в Верховном суде, потому что, видимо, необходима была эта коллегия.
Я просто говорю, избирательность. Пытаюсь понять вашу логику. То есть логика моя такая. Логика адвоката заключается в том, что вам кажется, что отобрана независимая
состав заседателей. Да, и сейчас будут попытки ее распустить. Вот.
Да, но зачем вам нужен суд, в котором председательствует судья, который заранее, то есть с самого начала пошел на подлог? Вот этого я просто не пытаюсь...
По всей видимости, потому что, уважаемый адвокат, полагаю, что другого судьи у нас для вас нет.
Да, я вот это именно и хочу.
Я думаю, что дело в этом.
Что будет этот судья, что будет другой, он все равно будет выполнять не ту роль судьи, которую необходимо выполнять в процессе, а то, что, собственно говоря, ему, видимо, скажут какие-то вышестоящие органы, как у нас это все происходит. А так вот, если исходить из точки зрения формальности, я с вами полностью согласна, что, конечно же, в том случае, если судья допускает нарушение, то это должно быть предметом очень серьезного разбирательства. Просто я говорю, что в данном случае очень избирательный подход. Если необходимо что-то сделать на будущее и распустить ту коллегию, которая не нравится, то и будут и в отношении судьи разбираться, и в отношении кого только не разбираться. А если не нужно распускать коллегию, то вообще судья будет себе сидеть и осуществлять правосудие совершенно на всяческих там законных или незаконных основаниях. Вот я о чем говорю.
Александр Вакин.
Но ведь на самом деле мы вообще, мне кажется, слишком большое внимание придаем вопросу о закрытии или незакрытии процесса, потому что мы же знаем много случаев, когда процесс формальный объявляется открытым, а на деле таким он не является. Это же повсеместная практика, когда в здании суда находится самая маленькая комнатушка, только что не бытовка, в ней проводится заседание суда, дальше судья говорит, что, вы знаете, вот у нас только 6 мест, вот тут вот обвиняемый, вот тут вот адвокат, вот тут вот обвинитель, ну, еще, может быть, 2 человека сюда, вот родственники влезут, просто больше нет места, извините. А так суд открытый, просто журналистам нет места. Это повсеместная практика, так очень часто бывает. Формальный суд открытый, в реальности, конечно, закрытый.
Знаешь, мне что странно? С одной стороны, особенно когда вот, значит, президентом назначили господина Медведева, то как-то стали говорить закон, суд, да, и вроде бы, кажется, надо поднимать авторитет все-таки суда в стране, да, судьям надели мантии, да, там их наделили какими-то правами, при этом, как вот ты говоришь, как об этом говорится, Аня Ставицкая, госпожа Отковская рассказывала в связи с процессом Галины Васильевны, вот всячески подчеркивается, насколько это какая-то несущественная деталь нашего бытия, да, суд. Вот эти малюсенькие комнатки, это какое-то убожество, которое...
Правильно. Это очень понятно. Почему? Потому что судья, в принципе, не должен осознать себя важной фигурой в обществе.
Подожди, но он не должен... Ты начал с того, что нужна, если необходима, судебная реформа. Да.
Да,
и было колоссальное реформа. Количество надежд, что вот сейчас и Медведев, ровно потому, что он, так сказать, юрист или, во всяком случае, обучался чему-то близкому к этому занятию, что и он говорил об этом, и Антон Иванов, значит, глава арбитражного суда, и шли разговоры, что будет снята там председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, к которой очень много претензий, прежде всего, адвокатов. Казалось, что они как-то серьезно говорят о том, что нужен независимый суд.
Жень, ты прекрасно понимаешь, что в авторитарной конструкции, в принципе, независимого суда быть не может. Авторитарная конструкция устройства государства и общества не предполагает независимого суда. В принципе, не предполагает. Исключено. Это вовсе не означает, и вот здесь, я думаю, уважаемый адвокат со мной согласится, что все дела, которые и все судебные разбирательства, которые происходят на территории Российской Федерации, происходят под давлением властей. Вовсе нет. Очень часто власть как-то разрешает кому-то еще использовать этот удобный инструмент. Например, бизнесу. Мы вот сегодня не говорим про хозяйственные арбитражные суды. Это же важнейший элемент судебной системы, правда? Ну да, как-то есть такая общая точка зрения, что там процветает коррупция, страшная коррупция. Да, конечно, там процветает коррупция. И в разговоре двух бизнесменов, ведь очень часто приходится слушать, а там один другого спрашивает, а каковы твои позиции в этом арбитражном суде? Это так, это ведь общая фраза, правда же? И все сразу понимают, о чем, собственно, речь, правда? А речь о том, что у тебя там есть кому дать денег. Или нам надо искать, кому там дать денег. Если у тебя там есть, это хорошо. Если, ну, тогда будем искать. И вот когда интересов государства прямых нет, или крупных бизнесменов, напрямую аффилированных с государством, тогда действительно можно что-то решить за деньги. Иногда за большие деньги, иногда за не очень большие деньги. Конечно, в любой момент может вмешаться власть. Региональная, федеральная, там, по-разному. Тогда уже деньги, что называется, не пляшут. Тогда уже другая история.
Слушай, я могу тебе возразить. Вот действительно существует такая распространенная точка зрения, что арбитражный суд чрезвычайно коррумпирован. Вот против журнала New Times, значит, против Наташи Мораль, ВЦУМ подал иск. У нас была серия публикаций с ВЦУМ 1, 2, 3 там, и так далее, да? Они подали иск. Мы были совершенно убеждены, что у нас шансов никаких. ЦОМ требовал, значит, возмещения, значит, там, ущерба, репутации и так далее. 10 миллионов рублей с редакцией и 2 миллиона рублей с Натальей Мораль. Закончилось тем, что, значит, во-первых, Московский арбитражный суд в своей резолютивной части признал, что ВЦИОМ ставит так называемые формирующие вопросы, то есть вопросы...
Это юрисдикция арбитражного суда?
Это арбитражного суда, да. Который, то есть формирующий вопрос, вопрос, который предполагает заданные ответы, да?
Угу.
Это чрезвычайно важная вещь, что понятно, что доверять, как бы, так сказать, опросам ВЦИОМа становится совершенно невозможно, особенно когда это касается политических партий, да? И в результате там по одному пункту значит, судья согласилась с ИЦОМ, там, который связан там, с тем, что мы написали, что с помощью ВЦИОМа осуществляется кремлевский рэкет. Да? И в результате закончилось тем, что редакция присуждена была 10 тысяч рублей, а Наташа Мораль 100 рублей. Это был такой вот, знаешь, я думаю, что для ВЦИОМ было бы лучше, вообще было бы полностью проиграть процесс, чем вот получить такую резолюцию Московского арбитражного суда. Я должна тебе сказать, что ведь мы понимали, что за ВЦИОМ стоит администрация президента и там люди, которые работают непосредственно у Суркова и так далее. Вот для нас было неожиданно, абсолютно неожиданно, хотя у нас были доказательства, свидетели, пленки и так далее. Мы серьезно готовились к процессу. Мы абсолютно были убеждены в том, что что бы мы ни сделали, мы проиграем процесс. И вот он закончился так, как он закончился. Поэтому я должна тебе сказать, что я, откровенно говоря, не верю, вообще не верю в такие вот обобщения, да? Потому что вот как с этим заседателем, присяжным заседателем Колесовым, понятно, что вот можно там говорить, там, все присяжные заседатели боятся.
Не, ну, это совсем
оказалось,
другая история.
Нет.
Правильно.
Вот, понимаешь, когда говорят, все судьи продажные, вот неправда.
Но неправда.
Есть люди, у которых есть достоинство, профессиональное достоинство и так далее.
Несомненно.
Да. Я с тобой согласна, что авторитарная власть не допускает независимости судебной власти как ветви власти. Да?
Конечно.
Но при этом рыночная экономика не может существовать без судов.
Ну, у нас условно рыночная экономика.
Ну, тем не менее, существуют бизнесы. Бизнесы должны, так сказать, как-то, чтобы исполнялись контракты. Да? Просто без этого вообще не существует рынка как такового. Да? И на самом деле очень много игроков в сегодняшней российской действительности, которые заинтересованы в том, чтобы судьи были более-менее независимы. Я просто хочу сказать, что я не верю в эти обобщения, что вот все находятся под давлением власти, все суды куплены.
Не так, не так. Но в любой момент каждый судья может оказаться под давлением власти.
Да.
Вот это же совершенно принципиальный момент.
Но ты же допускаешь, что люди могут быть лучше, чем мы о них думаем. Что у людей может быть достоинство, профессиональная честь, да, и так далее. Ведь, в конце концов, люди живут один раз.
Да, к сожалению. Да, несомненно, я это допускаю. Но, к сожалению, мы пока не видели на громких делах примеров того, о чем ты говоришь.
Ну,
я беру весь ЮКОС, вот всю ветку этой истории, правда же?
Да.
Бахмину, Алексаняна, Лебедева, самого Ходорковского. Я беру те дела, которые мы сегодня обсуждаем. К сожалению, нет громких примеров. Конечно же, судьи, видимо, подбираются на определенного рода дела. Это не случайные люди. И тем не менее, мы пока, наверное, конечно, есть честные люди, которые судят честно.
Ну, понимаешь, это так же, как там говорят, там, смотря передачи, там, журналисты Н или читая там журналиста В, да, можно говорить, вот все журналисты проплачут. Но мы-то с тобой знаем, что там тебя и меня купить нельзя, да? Понимаешь, вот поэтому мне кажется, что это очень опасная вещь, когда переходит на такие обобщения. Кстати, вот я хотела спросить вас, Людмила Васильевна Ятковская, а вот как вы оцениваете результаты процесса по делу Галины Васильевны Старовойтовой?
В целом, я хочу дожить до того времени, когда будет известно имя заказчика. Это совершенно без сомнения. Но семья считает, что это дело не закрыто, поэтому есть надежда, что будет еще найдено. То есть, как бы, преступник будет найден. Те несколько человек, которые осуждены, их трое на самом деле. Все остальные – это как бы пособники. Но некоторые из них были освобождены там, по истечению срока давности. Два человека.
Но человек, который непосредственно убивал,
да.
Осужден.
Осужден. 23.
И доказано, что это именно он сделал.
Да.
А, кстати, сколько ему заплатили вот за это убийство?
Я полагаю, что
или
организатор.
Не...
Потому что организатор получал деньги, Колчин. Потому что нам, вот мне было известно, что, допустим, он там приобрел большую квартиру, дачу, вот там после этого. А сколько получали исполнители,
это
никто не знает.
Это что, это в суде не называлось?
Не называлось. Нет, дело все в том, что убийца, вот этот киллер, он говорит, что он известный, потому что у него на нем до этого уже было. Даже было, на суде было решение принято, там по совокупности ему дали 18-12, в итоге всего, значит, там как бы 30, но вычисление 23 года, и еще полгода ему добавили от прежнего, потому что он был уже, еще не досидел, там видно полудо, я не знаю, хотя бы убийство.
Он профессиональный киллер, да?
Профессиональный киллер, да.
И на нем уже значились...
Да.
Он работал только по Питеру или в других местах?
Это неизвестно. Этого я не знаю.
Только по этой улице.
Только по этой улице.
Думаю, что нет, потому что... Хотя, кто знает.
Спасибо. Поскольку мы сейчас будем уже выходить из эфира, у меня вопрос к вам все-таки, Анна Ставицкая. Скажите, пожалуйста, ну вот в свое время генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что, значит, заказчики убийства Политковского находятся за рубежом, да? Значит ли это, что все-таки заказчиков искать больше не будут? Или вы полагаете, что это будет такая долгоиграющая история? Если можно, только очень коротко.
Да, я постараюсь очень коротко. Дело в том, что мы с своей стороны будем прикладывать все усилия для того, чтобы заказчики были найдены. И у нас имеются для этого правовые возможности. А то, что заявил Чайка, пока это не установлено материалами дела, пока заказчики не названы, не привлечены к ответственности, говорить о том, где они находятся, я не могу, и кто это, тоже не могу, к сожалению.
Спасибо большое. На этом мы заканчиваем эту передачу. Мы говорили о деле Галины Васильевны Старовойтовой, убитой 10 лет назад, и Анны Политковской. Процесс по делу об убийстве, который начался на прошлой неделе в Москве, услышимся через неделю.
Полный альбац.